Итак, у нас сегодня 16 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар для Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Архивная информация вся на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Итак, друзья, нас сегодня ждет действительно очень редкий вид йоги, так называемая родовая йога. И давайте начнем с самого начала. Мы помним, что столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько и разных есть ответвлений йоги. И самое время вспомнить, что мы на нашей земле когда-то родились, и наши мама и папа самое непосредственное участие в этом принимали. Не будь наших мамы и папы, собственно говоря, как бы мы родились. Да и потом, после того, как мы родились и были маленькие, такие писклявые комочки, мы сразу же попали в заботливые и теплые руки мамы и папы, и весь мир для нас ограничивался нашими родителями. Самое первое, с чем мы столкнулись в этом мире, войдя в него, это были наши родители. В первую очередь, конечно же, мама. Весь наш мир ограничивался только лишь лаской, и ощущением тепла от тела нашей мамы, когда мы прижимались к ней. Если нам что-то не нравилось, мы тут же начинали, выказывать неудовольствие очень громко. И мгновенно получали помощь и защиту. Первое время после нашего рождения мама была всем для нас. Она нас и кормила собой. Она нас и прижимала к себе, она играла с нами. Она и защищала нас, и грела нас. И заботилась о нас. Потом, по прошествию времени, когда мы чуть-чуть подросли, также в большей степени стал появляться, на нашем горизонте папа. Почему? Потому что все равно наличие, папы, оно незримо присутствует. Даже если ребенок на своих таких ранних, с раннем возрасте общается только с мамой. Так вот, мы подросли, у нас наши мама и папа, самые близкие для нас люди. А также наши братья и сестры, если они у нас были. Это следующий такой, круг общения. Еще дальше. Это какие-то наши родственники, двоюродные, троюродные братья и сестры. А также все те, кто с нами жил по соседству. То есть все те другие дети, с которыми мы играли. Их родители. И дальше мы уже совсем повзрослели, уже стали, как нам кажется, более независимые, более осознанные, осмысленные. И мы выбираем свою траекторию в жизни, но мы никак не можем понять, что во многом наше сегодняшнее состояние, нравится оно нам или не нравится, сформировалось именно тогда, когда мы были вот этими маленькими комочками, и когда наш мир впрямую зависел от окружающих нас людей. Более того, повзрослев, мы можем как угодно относиться, и к своим родителям, и к своему окружению, но факт остается фактом. То влияние, которое мы получили, родившись в нашей текущей жизни, оно колоссально. Оно будет проходить через всю нашу жизнь. И вот, может быть, потом, повзрослев, мы с вами знакомимся с йогой. В особенности, если, наши мама и папа не занимались йогой, а вот мы подросли, стали уже более или менее сознательными людьми. И значит, сознательными людьми, и, соответственно, так или иначе нас притянула эта система йоги, мы стали заниматься йогой, мы стали читать какие-то умные книжки и с удивлением обнаружили, что, скажем, эта система очень хорошая, она нам, скажем, помогла в физическом плане, в ментальном плане, в плане успокоения там, психики и так далее и тому подобное, но вот любопытная такая вещь. Получается, что вся йога пришла к нам со стран Востока, из Индии и окружающих ее стран. И вот возникает такая очень серьезная дисгармоничность. Ну вот мы выросли в одной среде, а получаем какое-то учение из какой-то совершенно чужой среды. И не секрет, что этих очень много отпугивает людей. Тот факт, что йога пришла к нам с каких-то стран, где образ жизни, вообще там цвет кожи, черты лица у людей совершенно другие. Это невольно вызывает отторжение. Но и во многом блокирует на самом деле понимание йоги. На подсознании зачастую мы относимся к йоге как к чему-то, да, какой-то очень хорошей системе, которую вот придумали индусы, как к чему-то такому более интеллектуальному, как к чему-то более такому, знаете, психологическому, как к каким-то наборам техник и практик, которые можно применить в своей жизни и получить результат. Подобно тому, как вот на Западе ты можешь сделать какой-то агрегат, нажать на кнопочку и получить, значит, нужный продукт. То есть отношение к йоге как к чему-то полезному, но в то же самое время как к чему-то отстраненному и чему-то, знаете, искусственному, внешнему и такому чужеродному. И это наблюдается у многих людей, даже которые иной раз там несколько лет занимаются йогой. Но как только человек действительно копнет самые глубины йоги и приблизится к, вот, к первоосновам или первоисточникам йоги, он рано или поздно познакомится с тем, что вот в данном случае мы называем родовой йогой. И после этого отношение к йоге диаметрально меняется. Уже язык не поворачивается назвать йогу какими-то психологическими там, психотехниками или какими-нибудь там упражнениями для корректировки памяти, веса, роста, характера и так далее и тому подобное. А отношение становится как к чему-то абсолютно родному. И забегая вперед, я приоткрою этот секрет. Почему же так резко меняется отношение человека к йоге после того, как он познает глубины этой науки? По той простой причине, что в йоге считается очень интересный такой момент основополагающий, а именно, что если йога дошла до нас из Индии, от учителей и учительниц, но которые так или иначе были связаны с другой страной, то есть как бы и вот по этой линии, по этой цепочке линии преемственности все знания до нас дошли, то тех же самых знаний йоги каждый из нас может достичь, если отследит свою родовую цепочку. Или другими словами, если вы начнете думать о своих маме и папе, а затем о маме и папе, значит, наших мамы и папы, то есть о бабушке и дедушке, затем о прадедушке и прабабушке, затем пра-пра, 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 и так дойдете в этом осмыслении до самых наших, так сказать, далеких предков. Так вот, в йоге утверждается, что вы тем таким образом дойдете до учителей и учительниц йоги. То есть, те знания, которые иногда до нас доходят, как нам кажется, извне, через страны Востока, на самом деле можно получить, обращаясь к своим предкам. Почему? Да простой-простой причине, что за все это время наши предки, они уже достигли таких высот, что они уже, вероятно, не живут в телах людей. Они уже достигли в системе этой самопознания совершенно невообразимых высот. И фактически именно они уже сейчас для нас являются учителями и учительницами йоги, ничем не отличимы от учителей и учительниц йоги, скажем, в странах Востока. И как вы понимаете, мгновенно меняется внутреннее отношение к йоге. Не как к чему-то, что привнесено извне, а как к чему-то, что есть внутри. И я хочу здесь небольшой такой еще акцент сделать, вот в каком плане. Что, скажем, если вы будете изучать взгляд современных ученых на происхождение людей, то вы познакомитесь с этой общепризнанной гипотезой о том, что у всех людей, всех рас, национальностей был единый предок. Опять же, ученые спорят, где он произошел, откуда мы стали распространяться. То есть, если мы рассматривать будем всех как просто как вид людей. То есть, вне зависимости, какой вы расы, национальности, предок у людей всех один. Ну, это общепризнанная точка зрения ученых. Косвенные другие также такие данные ученых также нас подводят к этой мысли, что если вы проанализируете все языки, известные на сегодняшний момент, то все языки как бы восходят к некому единому праязыку. Это уже достаточно общепризнанная теория. То есть даже по анализу фонетического ряда, смыслового ряда и по вот этим вот реконструкции переходов, как один звук или одно понятие переходило из одного народа в другой, можно реконструировать, какие были раньше языки. Так вот, очень интересная такая тоже закономерность наблюдается, что все они восходят к некому единому языку, то есть что также наталкивает нас на мысль о едином происхождении. Но это, как вы понимаете, со стороны науки. Йога никогда не подменяет науку и не использует науку в качестве аргументации тех или иных своих, так сказать, положений, а всего лишь использует как, ну, какой-то, может быть, аналог, да, или как дополнительный стимул для размышления. Йога в своих выводах базируется совсем на других основах, на так называемой аксиоматике йоги и на всех тех выводах, которые можно сделать из нее. А также на том опыте, который, так сказать, получили йоги и йогини в древности. Так вот, этот опыт, который йоги и йогини получили в древности, занимаясь самопознанием и тем самым получая вот эту вот сверхспособность отслеживать все предыдущие свои, в том числе и воплощения, свидетельствует нам о том, что, так сказать, буквально у всех наших людей, у всех людей, населяющих планету Земля, если отследить их пра-пра-пра-пра-пра-пра, мы приходим к учителям и учительницам йоги, то есть к тем живым существам, которые уже прошли тот путь, который мы с вами идем. Но другой разговор, что где-то в каких-то культурах знание йоги сохранилось, как это в странах Востока, скажем, в странах Запада это знание практически не сохранилось, точнее, если есть, то есть только какие-то отголоски. Опять же, существует очень много баек и мифов на эту тему. Они будоражат умы. И действительно достаточно захватывающе их изучать, но я сразу же хочу вас предупредить. К сожалению, вокруг этой темы большое количество маргинально невменяемых личностей, которые иногда скатываются в самые разные крайности. Кто-то в такой резкий национализм скатывается, так сказать. Кто-то скатывается в какие-то свои, иногда, знаете, притянутые за уши догадки. Это очень такая тема странная, привлекающая людей с неуравновешенной психикой, поэтому надо достаточно аккуратно относиться к этим мифам. Ну, в частности, в Индии существует некий миф о том, что йога как бы была привнесена, или это знание пришло с севера. И непонятно еще раз, то ли пришло с места, где расположены Гималаи, то ли имелась в виду территория современной России, вплоть до места за полярным кругом. Действительно, мы у греков читаем о неких очень странных, о очень странном месте, таким, которое называлось Гиперборея, то есть сверхсеверная страна, где полгода день, полгода ночь. Как вы понимаете, это целиком и полностью попадает под описание полярной ночи и полярного дня. И что якобы там были некие очаги этого знания, которое затем распространилось по всему миру. Ну и в частности, дошло до стран Востока, до Индии. То есть некие такие гипотезы о том, как распространялось это знание, проходя разные места. Потом совершенно недавно, буквально вот в 87 году, под Челябинском нашли очень древние города, ровесники Трои, и по уровню культуры, ничем, так сказать, не отличающиеся, это так называемый Аркаим, еще другие города. То есть, и это сразу же, это некий артефакт, который нельзя уже сбрасывать со счетов. Если до этого считалось, что вся территория Предуралья была пустая, и никаких там, никакой цивилизации нет, то тут вдруг мифы, скажем, индийские мифы стали как-то находить реальную почву с реальными археологическими находками. Но, безусловно, тут же эта вся идея подхватилась маргинальными кругами. Знаете, что это в плане того, что Россия родина слонов, что значит, только мы, только здесь. И вы понимаете, да, это начинает обрастать всякого рода националистическими иногда такими воззрениями, которые вообще не имеют отношения к йоге. То есть к этому надо относиться аккуратно, но тем не менее факт остается фактом. Очень много таких каких-то моментов указывает, что не так все просто, даже если с точки зрения исторического развития человечества. Но еще раз я хочу подчеркнуть. Родовая йога не опирается на эти артефакты. Даже если послезавтра в Западной Сибири откопают там, значит, город, аналог Атлантиды, да, то это, конечно же, будет очень приятным подтверждением каких-либо гипотез, но никак не будет той основой, на котором построилась, значит, в том числе и родовая йога. Вы должны это понимать, чтобы самим не попасть, значит, вот в некое такое мифотворчество. Тем более, что тема эта достаточно болезненно воспринимается до сих пор. Вы помните, что вот буквально 65 лет назад, как закончилась Вторая мировая война, и моменты нацизма, на моменты, так сказать, вот национализма, деление людей по расам, деление людей на полноценные расы и, так сказать, недочеловеков очень серьезной ценой обошлось человечеству. Слишком много заплатили, значит, мы большую цену заплатили за то, чтобы искоренить хотя бы в какой-то степени вот эти моменты национализма. Мы поговорим на сегодняшнем семинаре, как йога относится вот к этим вопросам. Но вернемся мы. Итак, получается, что все то знание, которое мы с вами черпаем, как нам кажется, у учителей и учительниц, которые Востока, которые в свою очередь брали у своих учителей и учительниц, а те в свою очередь у своих учителей и учительниц. И вот иногда возникает вопрос, а кто же эти были, значит, учителя учителей, да, от которых восходит это все знание? Как их найти, как их нащупать, как ментально пробиться, как их себе представить? Вот, и вот самое, так сказать, важное, что вы должны вынести с сегодняшнего семинара, это следующее, что если вы хотите представить учителей и учительниц, значит, того знания, которое вы сейчас изучаете, то вам следует представлять своих мам и пап, мам и пап, мам и пап, и так далее, и так далее, и так далее, пока вы дойдете до своих праящуров, значит, Бог знает в каком колене, значит, своих прапрапрадедушек и прапрабабушек, и вот именно они и являются учителями и учительницами йоги. То есть отсюда и возникает понятие родовая йога. То есть если вы проследите свой род, вы дойдете до источников йоги. И как вы понимаете, знаете, сразу же меняется отношение к йоге. Действительно, не как к чему-то внешнему, что придумали там ушлые там, психологи там, или какие-то другие дельцы, там, или какие-нибудь абстрактные философы. Мало ли кто чего придумывает, какую философию в мире. Те же индусы. Ну, хорошие ребята, действительно, серьезная цивилизация, придумали классную систему. Да? Но это, как знаете, как что-то чужеродное. Опять же, иной раз смотришь на, так сказать, изображение, скажем, того индуса или иного индуса, да, но он совершенно отличается по чертам значит, лица, там, по каким-то там особенностям характера, там, менталитета от европейца. И это очень часто вызывает отторжение. Мы поговорим также, почему вызывает отторжение. Разность, да? Очень серьезные такие моменты. Так вот, получается следующая вещь, что йога из такой абстрактной механистической системы превращается в что-то родное, значит, мягкое и теплое, подобно груди матери, когда вы были маленьким-маленьким ребенком. Вот вы были маленьким-маленьким ребенком, сосали у мамы грудь, и вам было хорошо, тепло, замечательно, ничего больше не надо абсолютно, да? И вы чувствовали себя в безопасности, и вы чувствовали себя внутренне расслабленно. Вы чувствовали себя естественно. Вам не надо было притворяться, что-то из себя изображать, как-то подстраиваться под что-то, как-то себя подбирать или зажиматься. Вы чувствовали на коленях у своей мамы, ну, без напряжения, без какого-то, без какой-то вычурности, без какой-то попытки показаться лучше или хуже, чем вы есть. Вы чувствовали себя естественно. Так вот, точно так же и в йоге, друзья, вы должны чувствовать себя естественно, как если бы вы были маленьким младенцем, а весь, значит, все, вся система или все учение йоги – это ваша мама. Хотя бы по той простой причине, что мама вашей мамы, и затем мама вашей мамы, и так далее, это как раз и была та учительница, которая передает вам йогу, которую вы сейчас изучаете. И, как вы понимаете, если вы с таким отношением начнете воспринимать йогу, то вы не сделаете ни одной глупой ошибки. Занимаетесь, будете ли вы заниматься хатха-йогой, крия-йогой, мантра-йогой, пранаяма-йогой, кундалини вдруг вздумается вам пробудить или третий глаз открыть, да? Вы будете чувствовать, что это все естественно, так же, как естественно ваша мама, так же, как естественно ваша папа, так же, как естественно все живое. И поэтому, если вы начнете чувствовать какую-то, знаете, дисгармонию, диссонанс и не знать, как себя повести, вы должны себя вести так же, как если бы вы общались со своими родителями, естественно и спокойно. Поэтому, когда я иной раз вижу, как выполняют, скажем, упражнения хатха-йоги, и так, прошу прощения за выражение, корячатся, да? Вот видно, что человек так выгнулся, согласно какому-то там новомодному, значит, новомодной книжке, где там описано, как должен смотреть каждый палец и каждый глаз, значит, в той или иной позе. А вот он стоит, бедолага, ему так неудобно, внутри полнейший дискомфорт, но зато делает так, как на картинке какого-нибудь известного этого самого гуру. А гармонии внутренней нет. Это не так, как маленький ребенок играет с мамой. Он же не будет делать себе что-то неприятное, играя с мамой. Даже если он на голову встанет, значит, играя с мамой, да, он будет в первую очередь ощущать естественность происходящего. И вот этого никто не понимает. Это беда. Это просто проклятие йоги на Западе. Все относятся к йоге как действительно к какому-то механистическому набору предписаний, а человек как робот. Удобно, неудобно, приятно, неприятно, вот ты должен выгнуться, и все. А зачем, почему, для чего, никто не объясняет, вот должен, и все. Отношение как действительно к чему-то такому неживому. И ясно, что это вызывает отторжение у человека, который бросает занятия йогой. Обычно люди позанимаются годик-другой, потом, да ну его еще буду себя напрягать. И никто не понимает, что эти 2 года они занимались не йогой. Я обычно использую этот анекдот, да, но позволю себе еще раз его напомнить. Это называется игра в Тетрис. Такая была раньше игра, значит, компьютерная, где там падали фигурки. В виде буквочки Т, в виде буквочки Г, просто в виде палочки. И, значит, игрок должен был их складывать. Вот. И в связи с этим иногда некоторых инструкторов йоги, которые ведут занятия йогой в зале, так в узких кругах называются игроки в Тетрис. Вот они заставляют всех этих самых людей, пришедших на занятия йоги, делать такие неприятные позы, но так, как нарисовано в картиночке, чтобы один в другого, что называется, вставлялся. Понимаете? Вот. И понятно, что здесь и не пахнет, друзья, сутью йоги. И не пахнет. И в то же самое время, если вы понимаете вот эту концепцию родовой школы, то вы никогда не сделаете такую глупость. Вы никогда не заставите делать что-то неудобное или неприятное других людей. Или вы сами не будете делать то, что вам неудобно или неприятно. Почему? Потому что вы будете относиться к преподавателю йоги как к своему родителю, или наоборот, преподаватель будет относиться к вам, к своему родителю. И если вы, допустим, вот вы разговариваете со своей мамой или своей папой, мама или папа вас просит сделать ту или иную форму. Если вам что-то не нравится, вы тут же говорите, мне что-то как неудобно, да вы не стесняетесь, вы не думаете, что ваши родители знают чего-то больше, чем вы, но вам не договаривают. Да, и вы должны, значит, домысливать, правильно вы делаете или неправильно, да, на вас глубокомысленным таким этим выражением лица смотрят. Иногда, знаете, человек первый раз приходит на занятия йоги, у него все таинственно. Йога, инструктор йоги, еще если в челме сидит. Вот. А инструктор может быть, ну, просто... Ну, шабашник, понимаете, от йоги, которых сейчас развелось очень много. Все же думают, что на этом денег можно загрести огромное количество. И он, что ему ляпнет, делай упражнение как-нибудь. А ляпнет из какой-нибудь очередной книги. А человек, который пришел первый раз, он эту сделал позу, а дальше никаких пояснений нет. И человек думает, что мне неудобно, но раз ничего никто не говорит, мне и должно быть неудобно. Да? Вот надо себя заставить, да? И он думает, что, как это так и положено, что есть какая-то тайна, которую только после 40 лет занятия йогой ты можешь понять, значит, как надо то или иное упражнение делать. А если гуру молчит, то не дай бог его спросить, это может быть оскорбление или там нарушение невиданных канонов, и тебя сразу же проклянут и выгонят, значит, с позором из зала, ведь это же не секрет. Вот сейчас везде йога преподается так, 90%. Люди приходят как во что-то искусственное и никак не могут понять, что они пришли, должны приходить и чувствовать как что-то родное. Вот. Но вернемся мы
к нашей родовой йоге. Итак, если вы будете понимать родовую йогу, йога откроется вам совсем с другой стороны. И вы просто интуитивно, инстинктивно перестанете делать ошибки. Вы просто будете не запрограммированы на ошибки. А вот те, кто не понимают родовой йоги, они, конечно, будут всегда думать, что есть какие-то секреты выполнения упражнений, и что надо больше доверять там, какому-нибудь умной физиономии, значит, или какому-нибудь умному трактату, нежели своим ощущениям. То есть иногда люди вот полностью уничтожают внутреннюю гармонию, а без внутренней гармонии какое бы вы упражнение йоги ни делали, это уже не йога. Это акробатика. Да, в цирке можно выступать, даже приличные деньги зарабатывать, да, как значит. Вот, но это не йога. Но, понимаете, здесь тоже такой очень пикантный момент есть. Вы тоже должны его понимать. Дело в том, что слишком много школ йоги сейчас. Слишком много школ. И в некоторых школах йоги ни сном, ни духом не представляют, что есть само понятие родовой йоги. И дабы никого не обижать, в узких кругах йоги, все йоги, вообще школы йоги, как раз и делятся на так называемые родовые школы йоги и просто школы йоги. То есть, когда говорят родовая школа йоги, имеется в виду та концепция, что вы можете отследить всех учителей не после того, как вы поедете в Индию и обходите все Гималаи, а просто если вы сядете и начнете думать и медитировать на своих предков. Другая же школа йоги, где этого нет, просто обычные школы йоги, чтобы никого не обидеть. Но в то же самое время, как вы понимаете, для человека знающего всегда очень такая хорошая лакмусовая бумажка на определение, что же за школа йоги. То есть, и хочу обрадовать всех присутствующих, традиция школы Йогиананда с вами родовая йога. То есть, таких, кстати, очень немного. Очень немного. В некоторых эта тема не обсуждается. Почему? Потому что слишком абстрактные такие вещи. Там, дай бог, просто с упражнениями йоги бы разобраться. Мало кто их знает. А уж такие тонкости говорить. Поэтому иногда некоторые школы йоги являются родовыми, но про это никто там ничего не говорит. Более того, даже некоторые последователи не догадываются об этом, что у них тоже родовая школа йоги. Но это можно, знаете, как отследить? Отследить только лишь по одному, вот по вот этому ощущению гармонии внутри. Если есть ощущение гармонии, то, скорее всего, восходит к родовой школе йоги. Если что-то идет механистическое, то, вероятно, из-за тяжелой... История человечества очень тяжелая. Слава Богу, хоть какие-то моменты йоги сохранились. Хотя бы просто набор упражнений сохранился, он уже сам по себе ценность представляет. Почему? Потому что если человек будет долго-долго заниматься, он в конце концов переоткроет все, в том числе и понятие того, что школа йоги может быть родовая или не родовая. Но это как бы в узком смысле слова. В узком смысле слова родовая йога — это та йога, где вот можно отследить учителей и учительниц, значит, школы, идя по линии своих предков. Но это как бы несколько вульгарное употребление. На самом деле это полноценная йога. То есть это йога, которая регламентирует, или как не регламентирует, а дает некие советы. Да, йога ничего не регламентирует. Оно дает некие советы, как относиться к тем или иным моментам в жизни. Например, как относиться к своим родителям. Или как относиться к своим детям. Или как относиться к своему мужу или к своей жене. Но в каком плане? В преломлении продолжения рода. Вы помните, что отношение мужа или жены может быть еще в преломлении, скажем, их занятием сексом, то, что попадает под йогу триады, там, йога союза, тантра, йога, йога влюбленности. А вот все, что касается взаимоотношения мужчины и женщины в плане продолжения рода, то есть в плане детей, вот оно попадает под, так сказать, этот вид йоги, который так и называется, родовая йога. То есть это самостоятельная, друзья, йога, а не просто ярлык-этикетка, чтобы все, значит. Да, и, боже упаси, хоть какие-то школы йоги обвинять, что вы там не родовая школа йоги, вы там самозванцы и так далее. Вы помните, да, эту этику внутри йоги. О других школах йоги, как о покойниках, либо хорошо, либо никак. Вы понимаете, да? То есть не дай бог, что кто-то начнет надувать щеки и кричать, а вот мы родовая школа йоги, Значит, и вы все нам должны делать ку с приседанием. Вот, а вы все, значит, шарлатаны. Друзья, в нашей школе йоги отношение такое. Любому человеку, кто так или иначе помогает продвижению этого древнего, гуманистического учения самопознания, надо ставить памятник при жизни. Даже если он просто как попугай кричит «йога, йога, йога, йога», он во всяком случае создает информационный шум, пиар, рекламу. Даже если к нему придут, позанимаются, не понравятся, этот человек потом пойдет в другое место, где ему понравится. Да, вы понимаете, он начнет искать что-то более лучшее. То есть всем, кто говорит слово йога, памятник при жизни. Родовая школа йоги, не родовая, какая угодно. Но давайте мы дальше. Давайте мы дальше. Будем продолжать рассматривать эту йогу. Итак, перед началом многих практик или многих сложных упражнений, опять же, будь то, скажем, аналог пробуждения энергии, кундалини, открытия третьего глаза, либо какие-то сексуальные практики, требующие вовлечения всей, так сказать, всего самообладания, конечно же, всегда неплохо бы заручиться поддержкой тех, кто уже в этом хоть что-то понимает, дабы они присмотрели за нами, дабы они наставляли нас, дабы они уберегли нас от ошибок, дабы они подправили нам, внушили нам правильный образ действия или как-то указали, где мы ошибаемся или, так сказать, что надо делать в лучшую сторону. Поэтому есть такие, как бы такая общая традиция, если вы начинаете какой-то сложный раздел йоги или какой-то сложный у вас период в жизни начинается, то очень бы хорошо обратиться к учителям и учительницам йоги, дабы они, что называется, своим вот этим ментальным полем, облаком школы окутали вас и помогли вам справиться. То есть вы помните, да, что эту концепцию из аксиоматики йоги, что за сознанием следует энергия, что если вы кого-то приглашаете, то вы невольно даете ему возможность и повлиять. И понятно, приглашать какие-то тонкие практики людей случайных, дабы они своим мечущимся сознанием разрушили вашу тончайшую практику, смысла нет. Поэтому говорят о принципе тайны. То есть, вот если вы начинаете какую-то серьезную практику в йоге, очень хорошо, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Но в то же самое время, очень бы, как говорится, с другой стороны, а вот хорошо бы пригласить тех, кто бы наоборот помог совершению практики, да? То есть, если сознание зеваки будет направлено, скажем, на вашу там практику по пробуждению энергии кундалини или там какую-нибудь сексуальную практику или практику какую-нибудь там очень ментальную управление мысли, то есть, и это сознание зеваки начнет все путать и мешать, то наоборот, если вы привлечете сознание учителей и учительниц, их сознание будет склонно наоборот, там же, где вы закачались, вас поддержать. Там, где вы что-то не поняли, вам объяснить. Там, где вы потеряли бдительность, вам напомнить, так сказать, и привести в хорошее такое состояние ясности. И поэтому рекомендуется, что называется, обращение мысленное к учителям и учительницам школы йоги. Рекомендуется следующая медитация, когда над макушкой головы мы начинаем представлять учителей и учительниц школы йоги, всех тех, кто донес до нас это знание. Причем не обязательно конкретно, то есть вообще всю линию преемственности. То есть это может быть йоги-йогини, которые жили 100 лет и 200 лет назад там, и так далее. Понятно, вы их никогда не видели, и у вас нет картинки, как их представлять. Но этого от вас и не требуется. Вы просто должны сесть, выпрямить спину, шею и голову, и вот спонтанно, какие возникли образы учителей и учительниц над макушкой вашей головы, вот и слава Богу, значит, они такие есть. Почему? Потому что, в конце концов, учителя и учительницы йоги полностью контролируют свой облик. Им совершенно нет никакой необходимости четко держаться за какие-то там черты лица, цвет кожи там, и так далее и тому подобное. Они полностью контролируют, ну, то, что бы мы называли тело. Они могут меняться в зависимости от того, как вы их хотите воспринять. Поэтому какой бы образ ни пришел, даже если этот образ был навеян каким-нибудь там голливудским сюжетом, знаете, это самое, который вы увидели в кинофильме, неважно. Для йогов и день древности они могут, знаете, как маску надевать, ну как, превращаться в любые образы. Поэтому все, что вам ближе, вы должны их представлять в виде учителей и учительниц. И мысленно обратиться к ним, дабы они помогли вашей практике. Все, достаточно. Этого вообще говорят достаточно. Конечно, если еще при этом дополнительные мантры там произносятся, это значительно усиливает вот этот посыл, как бы. Но, строго говоря, одного ментального обращения достаточно. Это подобно тому, как если бы вы взяли радиоприемник, радиопередатчик и, значит, отстучали азбукой Морзе в окружающий вас космос послание, оно начинает распространяться. То есть главное его отстучать. А учителя и учительницы йоги, они на то и учителя и учительницы йоги, что они умеют настраиваться на ментальную волну тех, кто к ним обращается. Во всяком случае, в рамках своей школы. И, собственно, больше ничего не надо. Те, кому надо узнать, что вы их пускаете в свою практику, услышат и войдут. Сами без приглашения не будут входить. Вы помните, свобода каждого живого существа превыше всего в йоге. Или, как говорят наши друзья-американцы, privacy. То есть...
Вкратце, не знаю, на каком моменте перестало записываться. Если вы начинаете практику, хорошо обратиться к учителям и достаточно ментального обращения. И достаточно ментального образа учителей и учительниц такими, какими их вы видите, внутренним взором. Какие бы это ни были образы. Но вот беда человеческого сознания. Иногда срабатывают очень такие глубинные механизмы, которые подходят под классификацию механизма защиты продолжения рода. Неприятие. Опять же, учителя и учительницы йоги. Перед глазами возникает, скажем, образ индуса. А механизм защиты продолжения рода, бац, и блокирует этот образ. Значит, для того, чтобы понять, как работает механизм защиты продолжения рода, я отсылаю вас к другой большой теме, называется йога-триадой. Мы коснемся на этом семинаре немного этой темы, но, в общем-то, не так, сколько можно было. И очень много людей, которые, знаете, и тянутся к йоге, но в самый последний момент механизм защиты продолжения рода срабатывает и блокирует всех учителей и учительниц. Почему? Потому что все равно отношение к йоге как к чему-то, что пришло из Индии. А механизм защиты продолжения рода интерпретирует это как интервенцию. Интервенцию с сомнительными последствиями. И он во многом прав. И иногда это полностью останавливает вот это установление связи. У некоторых нет, надо сказать, людей. У некоторых хоть там индус, хоть, я не знаю, хоть кто угодно, хоть крокодил. Знаете, хоть в форме крокодила учитель йоги все равно срабатывает на ура. А у некоторых нет. Это, конечно же, ну как можно было бы сказать, это отпечатки, кармические отпечатки, то есть всей нашей предыдущей жизни. Кто-то более открыт миру, кто-то менее открыт миру. Почему менее открыт миру? Потому что какие-то неприятные прецеденты получал. Действительно, очень много людей прошло через самого разного рода секты. Тоже все очень хорошо начиналось, очень хорошие вещи говорились, да, а потом оказывалось, что свобода человека уменьшается. То есть как определить любое такое деструктивное философское или там религиозное, какое угодно учение? Очень просто оно определяется по отношению к свободе. Если ваша свобода начинает ужиматься, то это не йога точно. Да, так вот. Вот у некоторых срабатывает эта блокировка. И рад бы подумать о учителях, учительницах, но начинаю думать, и перед глазами индус. А вот ни в какую не идет, и все. Это, друзья, я вам сейчас говорю не с позиции там какого-то каких-то абстрактных вещей, ведь это на самом деле трагедия современного человечества. Обратите внимание, Соединенные Штаты Америки, негры с белыми живут столетия бок о бок, а практически не перемешиваются. Очень редкие браки. Очень-очень редкие браки. Причем пропаганда, значит, политкорректность, колоссальные финансовые вложения, дабы эту черту как-то стереть, а не работает и все. Вот сейчас президента избрали, чернокожего, так это как достижение, друзья, это воспринимается как достижение, да? Что, с точки зрения йоги, это, ну, что же это за достижение, если йога говорит, что все мы равны, вне зависимости от цвета кожи, а там это воспринимается как достижение. Вы можете себе представить, какой уровень все-таки человечества? То есть, а йога, так как йога наука реального, понимаете, не гипотетического, а наука реального. И, конечно же, йога считает, что да, все люди одинаково в своем потенциале равны. Я у каждого равно. Но сбрасывать со счетов межрасовую, межнациональную неприятие нельзя. Иначе это чревато взрывом, иначе это чревато национализмом и фашизмом. Когда искусственно начинают, значит, вот так заставлять любить друг дружку. Вот. И это реальный такой... Это очень реальный фактор работы. Но, как вы понимаете, в йоге не стоит с этим никакой проблемы. Почему? Потому что, согласно концепции родовой йоги, ах, не получается тебе представлять индусских учителей и учительниц. А какая разница? Что называется, предок-то все равно един. Что у индуса, что у нас с вами, что в Папуа-Новая Гвинея, что там в Африке где-нибудь. Из одной точки все разошлись. От одних предков. А эти предки за это время, которое, значит, вот уже прошло, уж они-то абсолютно точно достигли в йоге самых больших высот, которые только можно было бы, хотя бы по той простой причине, что сколько уже жизней прошло, да? А вот и получается, что если вы хотите начать новую практику или какую-то очень серьезную, эту какую-то серьезную технику в йоге. В особенности, как ни странно, друзья, это все, что касается секса. Вот есть в йоге сексуальные практики. То, конечно же, надо заручиться поддержкой. Конечно же, надо заручиться поддержкой учителей. А где их взять? Не приходит на ум учителя и учительницы, так сказать, вот по вот этой вот ветке восточной. Пробивайте ее через своих предков, через предков, 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 и дойдете, друзья, и получите то же самое. А иной раз даже еще и лучше, друзья, иногда это срабатывает даже еще и лучше. Почему? Потому что в конце концов мы как-то больше доверяем своим родителям. Если наша мама нас кормила грудью, играла с нами, а не выкинула, значит, куда-нибудь на помойку, чтобы мы там умерли от холода и голода, да, значит... Нашей маме можно доверять, друзья, да? Она проверенный человек. А у мамы нашей мамы была та же самая ситуация. Ей тоже можно доверять, что нас, что называется, не подставят, да? Что нас не заведут куда-нибудь в какое-нибудь, значит, это самое болото и там кинут, значит, на произвол судьбы. Соответственно, и нашей мамы и папы, и выше, 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 выше. То есть это проверенная линия, хотя бы по той простой причине, что мы живы. Понимаете? Что мы родились, выросли и живы. И вот иногда, друзья, вот такой подход родовой йоги в обращении к учителям и учительницам йоги гораздо более, как вам сказать, мощный. Не потому, что есть разница, обратились вы к учителям и учительницам, так сказать, вот... как вы их представляете, значит, вот там с востока, с восточными чертами лица или здесь. А по той простой причине, что источник сил един. Знаете, вот есть единая река, есть два русла. Значит, она может по одной течь, может по другой. Или у вас есть там электрический ток, да, он может по одной проволочке течь, может по другой проволочке течь. Главное, что источник, исток должен быть один и тот же, а путь какой угодно может быть. И это также, друзья, значительно изменяет, как бы внутреннее отношение к йоге, и вы как бы внутренне раскрываетесь, вы становитесь больше доверять. Если вы больше доверять начинаете, вы мысленно больше открываетесь учителям и учительницам. А если вы больше открываетесь учителям и учительницам, вы даете им возможность больше вам помочь. И, соответственно, вы в большей безопасности. Понимаете, вот логика. Если вы кому-то верите и доверяете, вы больше ему открываетесь. Если вы открываетесь больше, вы больше даете возможность вас направить, оградить или как-то, вразумить, может быть, внушить вам в конце концов какие-то правильные мысли и указать на ваши какие-то, не совсем правильные мысли. А если вы наоборот зажаты, попробуй к вам добиться. Вы все будете воспринимать с подвохом, ага, они не обманывают ли меня в очередной раз? И вот тот факт, что, еще раз, вот эта линия защиты идет по, пути ваших предков, да? Еще раз, вне зависимости, какой вы национальности, расы, там, вероисповедания, политических взглядов, религиозных взглядов, там, я не знаю, каких угодно. Вы доверяете этому, вы открываетесь этому больше, хотя бы по той простой причине, что благодаря этому вы живы. И механизм защиты продолжения рода на это реагирует лучше. То есть, тут уж действительно механизм защиты продолжения рода доволен. Почему? Потому что это та цепочка, по которой жизнь сохранилась. Значит, этой цепочке можно доверять. Значит, и всем тем знаниям, которые идут по этой цепочке, можно доверять. Конечно же, бывают разные судьбы у людей. Бывают разные люди. Бывают разные дети. Бывают разные мамы и папы. Сплошь и рядом случаи, когда, скажем, дети ненавидят своих родителей в разной степени, этой ненависти. Или в чем-то понимают, а в чем-то не понимают. Бывает вообще ярая ненависть к своим родителям. Бывают совершенно разные случаи в жизни, допустим, маленький ребенок только родился, его завернули в полиэтиленовый пакет и выбросили на мусорку. Слава богу, местный сторож шел, увидел, что что-то там пищит, подобрал, сдал в детский дом, и человек вырос. И вот вопрос, как должен этот ребенок относиться к своей матери, которая его родила и выбросила на помойку? Ну, естественно, самое первое, что приходит в голову, что это явное неудовольствие, да, что вот так с вами, кажется, в самом беззащитном возрасте, гипотетически кто-то мог поступить. Но в этом отношении, друзья, родовая йога безапелляционна. Даже если ваша родная мать вас выкинула на помойку, и вы случайно остались живы, все равно она для вас самая святая. Почему? Хотя бы потому, что она дала вам шанс выжить. Понимаете? То есть не бывает с точки зрения родовой йоги плохих родителей. Да, вы можете не соглашаться с ними по каким-то вопросам, или принимать их на ура, или какое-нибудь нейтральное отношение выработать. Но сам факт, что вы все еще живы, делает ваших родителей, согласно концепции родовой йоги, для вас священными. И поэтому, опять же, концепция обращения к учителям и учительницам даже по такой линии, она в принципе работает. Хотя еще раз я сейчас привел, конечно же, как вы понимаете, пример крайнего маргинализма. Но это вопрос еще другой, друзья. Здесь еще также вторгается другой вопрос, вопрос кармы. Понимаете, это не все так просто. Но в любом случае, вы понимаете, акцент родовой йоги – это предельная доброта. Ну, идем далее мы. Итак, вы всегда можете в трудных жизненных ситуациях обращаться к учителям и учительницам, или обращаться к, значит, видеть этих учителей и учительниц в виде ваших прапрапрапрапрапредков, как вам удобнее. По сути дела, нет разницы. Также, если вспомнить другую концепцию йоги, о том, что в одной жизни вы можете родиться в теле, скажем, русского, в следующей жизни можете родиться в теле индуса, в следующей жизни в теле, там, скажем, африканца и так далее и тому подобное, то также может получиться, что учителя и учительницы, скажем, чисто индусы, которые передали вам знания, это они только по телу индусы, а их, так сказать, высшее я ваших мамы и папы. Мамы и папы, то есть ваших предков. Почему? Потому что вы не знаете, даже где родились, скажем, умершие ваши прапрапрадедушки и прапрапрабабушки. Вы просто не знаете. Ваши прапрапрадедушки и прапрапрабабушки дали вам возможность жить в этой жизни сейчас. Почему? Потому что не было бы их, и до вас бы не дошла вот эта вот цепочка возможностей. А они могли, вернее, они умерли, и они могли где-то родиться. Они могли родиться, скажем, в семье вашего друга, они могли родиться в другой стране, они могли родиться в Индии, они где угодно могли родиться. Поэтому вот эта вот линия передачи знаний, даже если вы отслеживаете ее по учителям и учительницам явно, так сказать, индусам или явно восточного происхождения, ни о чем не говорит. В конце концов, цвет кожи и наше тело – это всего лишь как одежда, которая скрывает я. А вот я, может быть, учителя и учительница из Индии, которые вас учат йоге, это может быть я вашего там прадедушки или прабабушки. Вот подумайте немножко об этой даже концепции с этой стороны. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот таких объяснений, почему родовая йога работает, может быть очень много. Очень много. И все они очень логичны, все они последовательные. Но нас интересует в первую очередь другое. Все они работают. То есть вы обратились и вам помогли. Как отследить, работает йога или не работает? По последствиям. То есть как определить что-либо, правда это или неправда, сделать эксперимент и посмотреть, получилось или не получилось. Так вот, друзья, родовая йога работает. Поздравляю вас, вы познакомились еще одним очень важным инструментом на сегодняшнем семинаре в своей духовной жизни. Вы теперь можете в качестве очень серьезных помощников или помощи призывать учителей и учительниц нашей школы йоги, вне зависимости от того, видели вы когда-нибудь их, не видели вы когда-нибудь их, представляете, как они, значит, прожили жизнь или нет. Если тяжело схватиться ментально, представляете свою маму и папу, мамы и папы и так далее вверх. И потом отслеживайте, как всегда, в йоге по результатам. По результатам. Йога – это практическая наука. Просто так рассказывать какие-то теории никому не интересно. Можно это применить в своей жизни или нельзя? Вот это критерий. Теперь несколько слов в отношении того, как сохранилась родовая йога. Сохранилась она очень архаично. В большей степени она сохранилась в так называемой тантрической традиции. В тантрах она очень хорошо сохранилась. Почему? Потому что там она как-то очень плавно перетекает в то, что называется каула-доктрина или кула-доктрина. В одном из возможных переводов слово кула – это семья. А непосредственно самые главные учителя в этой тантрической традиции, ну, как все у индусов там, все персонифицировано с какими-то религиозными, не религиозными, такими мифологическими персонажами. Там, значит, соответственно, Шива и, соответственно, Шакти. Тоже такие, как мама и папа. которые непосредственно дают все знания, а все последователи, соответственно, этих всех тантрических учений, они им как дети. То есть это фактически то же самое, но сказано несколько другими словами, и как вы понимаете, я постоянно об этом говорю, индусы очень любят религию. Очень любят. У них все религиозное. Они любое положение обязательно у них с позиции религии. Поэтому, чтобы вот у вас не возникало такой некой путаницы, это просто, любят они употреблять термины, как имена тех или иных богов для объяснения того или иного. Но вы помните, что йога – это йога. Йога – это не религия. Йога – это система самопознания. Вот. Вы можете отследить... пример родовой йоги, опять же, вот на многочисленных тантрических учений, в частности, Каула доктрина. Еще есть аналогичные течения, они достаточно закрытые, там в среде тантриков не особо принято трепаться на эту тему, что, кстати говоря, иногда очень плохую роль играет, там некоторые знания исчезают. Вот, также вы можете отследить отголоски этого всего по всякого рода культом предков. В частности, если вы будете читать мифы древней Индии, и вы будете очень часто там прослеживать, даже в каких-то философских трактатах, касающихся йоги, вот этот вот лейтмотив, касающихся предков, что если не сделаешь того-то, того-то, предки тобой будут недовольны, и не получить тебе, скажем, результата в той или иной садхане, или там, скажем, в том или ином упражнении йоги. То есть, вот эта вот тема предков, которые недовольны, она таким, знаете, мрачным таким дамокловым мечом висит на, значит, таких нерадивых йогах и йогинях, и поэтому надо их как-то задабривать. И самые разные способы их задабривания – отслеживаются всякого рода поминальные, значит, там, действия и так далее, но, опять же, если отбросить вот многочисленные нюансы, остается только лишь одно, самым надежным задабриванием предков является, это когда у вас у самих есть дети. Вот если у вас есть дети, все, предки довольны, вот, и мы поговорим позднее, почему это все сложилось так. Если мы еще глубже копнем в времена ведической Индии, когда фактически, вероятно, это были последствия совершенно сурового катаклизма, когда все разваливалось, и в многочисленных стычках, эпидемиях, войнах и так далее гибли в основном мужчины, а женщины оставались, но женщина без мужчины в те времена была подвержена очень серьезному риску. Так вот, тогда мы наблюдаем явно выраженный такой упор на мужчин, что должен родиться сын. Что до тех пор, пока у тебя не родится сын, предки недовольны, и значит не видать тебе счастья, как своих собственных ушей. Но опять же, вот эта вот концепция рождения сына, она тогда была обусловлена условиями жизни. Плохие были условия жизни, мальчики в основном чаще гибли, чем девочки, и поэтому мужчин оставалось меньше, и отношение, значит, к бракам, когда у одного мужчины было много, значит, соответственно, женщин, было другим, нежели уже позднее. Это реальность выживания. И вот эти вот отголоски именно в мальчике, что... И это сохранилось до сегодняшних дней в той же Индии, где считается, что пока там, значит, вот не родится сын, то нет тебе покоя. И бедные индусы, там, у кого там иногда там по 5, по 6 дочерей, а мальчика нет. Ему бы, бедолаге, остановиться, да? А нет, традиция, которая вырабатывалась совершенно давным-давно в других условиях, она над ним давлеет. И он продолжает рожать, значит, потомство, хотя и так уже там за миллиард человек, там, и так уже это может превратиться в серьезную катастрофу, друзья, по сравнению с которой голод в африканских странах ничто. Но поделать мы ничего не можем. Вот там идет, продолжается такая вот песня, пока не родится мальчик. Как вы понимаете, это всегда вот, что на определенном этапе эволюционного пути было благо, по прошествию времени становится смертельной опасностью. Понятно, что в результате начинает смещаться баланс населения в определенных слоях, скажем, того же общества в сторону мальчиков, и начинает быть нехватка девочек, вы понимаете, да? То есть, а это такой же тупик. Ну, не будем мы сейчас пока это анализировать. Так вот, в многочисленных культах предков, в многочисленных этих моментах, связано с рождением потомства, вы очень четко отследите наличие вот этой идеи родовой йоги. Как и все в Индии, там все перемешано, никто толком не понимает, что откуда взялось, что для чего нужно. Но для знающего человека вы можете всегда это отследить. В некоторых йогах, ну в том числе как в нашей школе йоги, это более явно выражено. Ну, впрочем, как и, кстати, надо сказать, и вот в тантрических школах йоги, там тоже очень четко эта идея выражена, причем некоторые параллели, они идут вот на протяжении всей йоги. Я еще неоднократно буду эти параллели на сегодняшнем семинаре озвучивать. Итак, вот такой совершенно новый взгляд на йогу. Не как на что-то чуждое, что хитрые индусы придумали, и нам пытаются, значит, сбагрить, такая интервенция культурная, а мы должны, значит, наоборот, защищаться, мы должны выстроить круговую оборону, не пускать, значит, никаких этих чужеродных учений в нашу среду, то тут вдруг выясняется, что бороться-то не с кем, никакой интервенции-то нет. Все, что дает йога, и так есть в нас, точнее, есть в том ментальном поле, окружающем, скажем, наш род. У каждого из нас есть род, да, то есть наши мама и папа, дяди, тети, братья, сестры, родственники, бабушки, прабабушки. И понятно, что есть такая какая-то, такая оболочка, сохраняющая род. Это, вот знаете, полнейшая аналогия облаку школы. Вот иногда спрашивают, что такое облако школы? Это тоже такая некая оболочка, защищающая каждого члена общества, которое в нее входит. Вот точно так же и говорят, вот такой род, другой род. И поэтому получается, что если вы начнете обращаться, что называется, к своим предкам, вы как раз и получите йогу. И получите ее не из Индии, а получите ее как бы изнутри. Вне зависимости, опять же, где вы живете, какой вы национальности, какая у вас была предыстория, неважно. Теперь дальше, друзья. Следующий такой момент. Как вы помните, существует йога преодоления смерти или йога умирания. Эта йога занимается как раз тем моментом, когда мы с вами фактически заканчиваем одну жизнь и испытываем этот комплекс изменений, сопровождающих человека, когда вот он как бы разотождествляется со своими телами, или то, что мы называем смертью. Мы помним, что во время смерти проходит очень много разных, достаточно таких любопытных процессов. Еще раз хочу напомнить, что концепция нашей школы йоги и йоги вообще, она следующая. Чтобы вы как можно дольше не встречались с этой йогой, да, йогой умирания. То есть жизнь, которая нам дана, несоизмеримо более ценная, так сказать, период нашего бытия, нежели момент смерти. Хотя, если вы грамотно прожили жизнь, то вы можете грамотно встретить этот момент смерти и тоже очень серьезно использовать его в своих духовных целях. И тогда для вас смерть перестанет быть проклятием и наказанием, а станет неким шансом доделать все то, что вы не успели сделать в течение жизни. Но еще раз, друзья, не спешите встретиться со смертью. Потому что иногда, когда долго изучаешь йоги умирания, знаете, возникает такое ощущение: «Ой, как все здорово, ой, как там все это замечательно разворачивается, а тут серые будни, каждый день на работу ходить, значит, там, за квартиру платить, вот, и так далее. А там такое светопредставление и прочее, прочее». Но вы должны помнить, что в этом-то и заключается, может быть, преимущество этих серых будней для вас, что это дает вам возможность как раз и подготовиться, не дай бог, к тому, что может, значит, вот как бы развернуться, да? И поэтому пусть оно не разворачивается. Во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не приняете решение, что да, все сделал в своей жизни, все, что хотел. А теперь пускай наступает старость и естественная смерть в окружении, значит, еще раз, как я всегда говорю, ваших любящих там родственников, знакомых, друзей. И как сказано, да, что пускай при смерти все будут плакать, а вы будете смеяться, да, что вы хорошо жизнь прожили. Но здесь наступает следующий момент, логически. Ну хорошо, все, человек прожил славную жизнь, умер, ну и до известной степени воспользовался йогой умирания, а до известной степени не воспользовался. Я напоминаю, что йога умирания в этом смысле дает возможность больше не возвращаться в качестве ребенка, то есть еще раз родиться. Можно использовать момент смерти, чтобы доделать все то, что мы должны были сделать в течение многих жизней, и тогда нет необходимости вновь рождаться. Но если нам это не удалось, и мы рождаемся. И понятно, что когда мы рождаемся в виде маленького ребенка, мы вручаем всю свою жизнь, судьбу нашим родителям. И вот есть такая очень интересная как бы сшивка между йогой умирания и йогой рождения. Для очень продвинутых йогов и йогинь, которые могут воспользоваться моментом умирания, дабы сознательно выбрать своих родителей будущих. Выбрать место, время рождения. А место и время рождения, друзья, во многом обуславливает вашу жизнь. Вот у вас у всех совершенно замечательная карма. Вы так родились в таком месте и в таком времени, что рано или поздно это вас привело на сегодняшний семинар, и вы узнали про родовую йогу. А родись вы где-нибудь в другом месте, в Папуа-Новая Гвинея, или в другое время, то вы бы не имели возможности попасть на этот семинар и познакомиться с родовой йогой. То есть, вот элемент кармы или будущей жизни во многом зависит от того места, где мы входим в мир, или того места, где мы рождаемся, или от наших будущих мамы и папы. И вот такая здесь есть вещь, что если вы находитесь на определенном уровне развития, то вы можете в момент смерти выбирать нужных маму и папу, и наоборот, отклонять кармическое притяжение, чтобы родиться в других условиях. То есть вас будет тянуть, чтобы родиться. И вы должны выбрать именно то место, согласно, ну, согласно вашим намерениям. Опять же, родиться вы не можете абы где. Родиться вы можете только лишь там, или только лишь у тех мамы и папы, с которыми у вас была какая-то кармическая предрасположенность, общая карма. Почему? Потому что, рождаясь в их семье, вы также влияете и на их жизнь. Но если есть выбор, то, конечно же, вот есть такие моменты в йоге умирания, где определенной йогой можно выбирать. И действительно, иногда йог или йогиня, умирая, имея возможность, скажем, родиться единственным наследником миллиардера в Соединенных Штатах Америки, или там единственным отпрыском какого-нибудь диктатора в какой-нибудь там Африке или еще где-нибудь. То есть этим рождением обеспечить себе совершенно безбедную жизнь. Вы можете делать все, что хотите. У папы там с мамой полным-полно денег. Хотите в Оксфорд, поедете в Оксфорд. Хотите, значит, в местных джунглях прыгать, значит, по пальмам. Будете, как хотите, да, хотите бизнесом заниматься, будете, хотите бездельничать, будете, да, вот, но эти йоги и йогини, скажем, имея такой выбор, все-таки выбирали, скажем, место рождения в голодной России, да, как, знаете, как это, типа, пример Михаила Васильевича Ломоносова, где-нибудь совершенно в медвежьем углу, но где совершенно суровые, суровый образ жизни, но в качестве духовного опыта и возможности сделать резкий духовный толчок более выигрышного. Вы понимаете, да, что иногда вот при выборе будущего рождения будущий достаток или образование, они иногда могут стать препятствием на пути. А могут, наоборот, очень сильно помогать. Все в зависимости от того, как вы собираетесь прожить следующую жизнь. И поэтому иногда бывают такие случаи, что да, родился Михаил Васильевич Ломоносов, Бог знает где, но вот постепенное преодоление одной трудности, другой, третьей, четвертой, пятой, настолько сильно закалили характер, что потом, скажем, в каких-то научных проблемах он уже просто привык побеждать. И поэтому иногда человек из самой глубинки делает более высокий старт, чем, скажем, человек, который во времена Михаила Васильевича Ломоносова жил в Москве. Казалось бы, вот он, под рукой все книжки, значит, возможность обучения. А иногда вот эта доступность, наоборот, да и не хочется чего-то. Здесь наоборот, какие-то там пьянки, гулянки, салюты, значит, там, Лжедмитрий, я уж не знаю, что там, значит. В общем, жизнь веселая, как-то она идет. И я, кстати, сказать, очень часто по многим своим знакомым наблюдал, кто иногда из самой глубинки поднимался, скажем, ну как, значит, кому-то там районный центр покорил, Москва, потом, конечно же, за граница, да? А потом следишь, и он за границей, там прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, выше-выше-выше-выше. Почему? Потому что местные люди, они как бы привыкли к естественным условиям. А ты, имея вот эту вот школу побеждать, наоборот, выпрыгиваешь очень высоко. Но иногда, наоборот, это очень большая помеха. Вы родились в медвежьем углу, где слово «йога» никто не знает, или как нам вот тут написали, значит, наши студенты заочные, что реальное письмо, что у нас в городе вообще на йогов косо смотрят, считают, что это секта. Почему? Потому что у них там, по-моему, свидетели Иеговы, а там йога, Иегова, то есть как бы, то есть вы понимаете, да, то есть где даже слово йога никто не знает. И вы понимаете, что там вам тяжелее заниматься йогой. Опять же, при всем уважении к свидетелям Иеговы, вы помните, я ничего не хочу сказать против них плохого, замечательно, да, но вы должны понять, да, что йогой там и не пахнет. И вот представьте, сколько вы должны набить шишек, чтобы выйти на этот уровень. То есть, если у вас есть эта возможность выбирать будущее рождение, это одно. Но, друзья, давайте смотреть правде в глаза. Когда начинается смерть, мы с вами потеряны, мы забываем все наставления. Мы йогой не занимались, мы никакими практиками не занимались, мы не умеем, значит, удерживать энергию сознания, мы начинаем метаться, мы начинаем, ну так, своими словами, психовать, и мы выбираем первое попавшееся рождение, согласно нашей карме. И вот мы родились, скажем, в городе Москве, да? Вот. И как бы от нас уже ничего не зависит. И мы как бы передали полностью свои полномочия нашим родителям. И все будет в дальнейшем зависеть от наших мамы и папы. Во всяком случае, первый период нашей жизни. Поэтому и существует, друзья, такая вот следующая вещь, которую вы должны тоже очень четко понимать. Тоже, я вот, к сожалению, потерял письмо. Одна из наших учениц очень глубокое письмо написала. Вот тоже эту же самую гипотезу она выдвинула, что подобно тому, как человек там, в эмбриональном развитии проходит все стадии, ну, действительно, если там эмбрион, он там похож то на рыбку, то там на лягушку и так далее, значит, пока до человека не развивается, то и в течение жизни, каждой жизни человек как бы проходит весь духовный опыт, который проходил до этого. И вот, к сожалению, надо ответить ей, а я потерял адрес. Очень ценные люди, таких надо выбирать, очень глубокое мышление. Так вот, абсолютно правильно. Вот мы с вами рождаемся, и мы в течение детства очень быстро проходим все те духовные вехи, которые проходили за многие жизни до этого. Мы идем как бы по проторенному пути. И только лишь годам к 20 мы уже где-то вырабатываем, ну, в полном объеме свою траекторию. То есть мы становимся, в общем-то, самодостаточные во всех планах, материальном, интеллектуальном. И мы уже можем сами, как говорится, новую главу в историю своего духовного развития вписывать. Вот, кстати говоря, почему в открытом йога-университете самые предпочтительные студенты от 20 до 30, ну или там плюс-минус еще там сколько-то. Почему? Потому что если слишком рано, да, то есть человек еще пока не отыграл какие-то, ну еще мечет. Да, но вернемся. Итак, мы попадаем, мы рождаемся у нашей мамы и папы. И во многом мы зависим от того, как пойдет наша жизнь. Мы полностью отдаемся им. И вот родовая йога как раз и начинается с того момента, уже как бы в большей степени со стороны родителей. Но вот к вам пришел, скажем, сын или дочка. Или, допустим, если это не сын или дочка, а, допустим, вы работаете с детьми. Скажем, вы учитель в начальных классах. Или бог с ним, вы преподаватель йоги, да, и к вам пришли студенты. Да? Ну, фактически то же самое отношение, как к детям. И вот как надо относиться к своим ли детям, или к тем, за кого вы ответственны? Будь то там школьники в школе или студенты в университете, в международном открытом йога. Вот. Как к ним относиться? И вот родовая йога как раз и дает вот эти рекомендации. Вы помните, что йога — это не система запретов, это не система каких-то, знаете, таких предписаний, это система рекомендаций. Потому что запреты — это всегда, что у всех должно быть одно и то же, и вот, или у всех должно быть только так и никак иначе. Жизнь, она не поддается в эти жесткие рамки, поэтому идут рекомендации. Так вот, как же нам относиться к тем, кто нам поверил и пришел в нашу жизнь? Или в качестве детей, или в качестве, значит, наших подопечных. Йога родовая как раз этим и занимается. Почему? Потому что как вы к ним отнесетесь, так вы и сформируете их отношение к своим детям. И потом, в свою очередь, когда вам придется самим умереть и где-то родиться, вы опять же попадете к своим, значит, детям, или вот в это же общее облако с отношением к детям, менталитету там и так далее и тому подобное. И вот еще одно такое очень серьезное замечание из родовой йоги, которое тоже, вот второе по счету, вы должны очень серьезно запомнить, что в йоге считается, что нет большего счастья, чем родиться в семье мамы и папы, йогов или йогинь. Даже счастье родиться еще раз единственным наследником миллиардера, или какому-нибудь диктатора, или, скажем, родиться с обладанием сверхспособностями, или еще с какими-нибудь, знаете, такими чудесными вещами в этой жизни. Это все блекнет, это все ерунда и мелочь по сравнению с счастьем родиться в семье йога или йогини, то есть мамы или папы, которые обеспечат именно вот жизнь ребенка и приведут его к максимальному ощущению счастья и минимальному, значит, моментам страданий. Всегда возникает вопрос, а что же это за такой секрет у йогов и йогинь? Может быть, в наших там этих самых педагогических вузах там изучать? Или вот эти вот передачи, я помню, раньше все были, значит, там, как надо воспитывать детей, там, или еще такие назидательные, такие вкрадчивые. Делай это, не делай это. Там, отслеживай у ребенка то, не отслеживай все. То есть, казалось бы, надо бы этот секрет у йога взять и на этом основании построить новую систему. Но, друзья, йога-то на то и йога, что она слишком глубоко копает. Формализовать это нельзя. Отношение к детям нельзя формализовать. То есть, какие угодно предписания или рекомендации в отношении одних детей будут работать, а в отношении других будут, наоборот, вредить им. И вот есть единственный, друзья, критерий, который хотя бы хоть как-то описывать, в чем же заключается это счастье родиться в семье йога или йогини. И критерий этот следующий. Йог или йогиня, мама и папа, никогда не будут претендовать на свободу ребенка. То есть, если что-то они будут делать, они будут это делать так, чтобы ни в коем случае не ущемлять свободы ребенка в том объеме, в котором, ну, как бы, ребенок как самосущая вселенная или свободная самодостаточная вселенная. И в то же самое время делать все от себя зависящее, чтобы наоборот скорректировать какое-то неправильное поведение самого же ребенка, которое в будущем приведет к ущемлению им же самим своей же собственной свободы. То есть вот ключевое понятие, друзья, в йоге в отношении к детям – это свобода. Но знаете, чтобы вы сразу поняли, свобода – это не вседозволенность. Это не так, там, ой, мой там маленький Вася, там, сын, бегай, прыгай, значит, там, бей стекла, ругайся, значит, ну, в общем, веди себя непотребно. Ничего подобного. То есть можно и шлепок получить, и подзатыльник, да, можно и назидательную лекцию получить, но опять же, скорректировать неправильное поведение вот в том объеме, в котором оно, ну, как бы будет ущемлять свободу в будущем. А кто может определить это? Только лишь человек, который сам занимается йогой и сам стремится к свободе. То есть мама и папа должны как бы на себя примерять шкуру, уж называется, вот, или вот эту роль ребенка, и понимать, а каково бы было бы им самим, окажись они на месте, значит, этого маленького ребенка. Или по-другому. Мама и папа в семье йогов не считает ребенка, знаете, существом второго сорта, или, как вам сказать, более, ну, как бы, более глупым, или менее развитым, или менее искушенным, или духовным. А мама и папа в семье йогов и йогинь считает ребенка равными себе и общаются с ним как с равным. И стараются со своими детьми, друзья, подружиться. Вот знаете, вот слово, да, такое, подружиться. Не заставить, не подкупить, не там не уговорить, а просто подружиться. Что значит подружиться? Это общаться на равных. Безусловно, там, где кажется, один видит друг, что другой друг делает глупость, а тот первый друг тем фактом, что он пришел в качестве ребенка, дал полномочия себя поправлять, то надо корректировать эту позицию. А во всем остальном давать полностью свободу. Поэтому вот это отношение к детям, вот есть две крайности. Первая крайность – это относиться к детям как к сорной траве. Ну, родилось там что-то, бегает, прыгает, чем-то занимается, ну, пускай чем меньше мешает, тем лучше. То есть у меня своя жизнь, у него своя жизнь, значит, неважно, где, что, зачем, когда, почему. То есть вот такое отношение, там, Образование давать не да какое образование, будь вот, интересно, пусть учится, неинтересно, пусть не учится. Да? Это полнейшее наплевательское отношение такое. Вот. Второе отношение, вторая крайность, она на самом деле то же самое, только в другую сторону. Это предельно регламентировать каждый шаг ребенка. Вот ты должен пойти в музыкальную школу, потом ты должен там туда-то пойти, потом ты должен ходить сюда, сюда не ходить, с тем мальчиком дружить, с тем мальчиком не дружить. То есть это тотальная такая, знаете, слежка, контроль, отчетность, значит, ну, такие тиски жесткие. Вот эти две крайности совершенно не характерны для родовой йоги. А именно вот эта вот золотая середина. Что если вы чувствуете, что ребенок проявляет, скажем, интерес, или у него талант какой-то раскрылся, то да, действительно, надо ему помочь. И дать соответствующее образование там, и помощь. Но всегда смотреть, а нет ли это насилия над психикой. Вот мне всегда в голове этот пример был, у нас был физик замечательный, Лев Ландау. Он был маленький, выдающийся будущий Нобелевский лауреат и, значит, совершенно гениальный физик, а его с детства музыкой, значит, вот его, значит, до посинения там. То есть понятно, что, или там какими-то другими еще этими, ну, обычно, что в детстве дают. То есть он, понятно, это явное было отторжение. Явное отторжение. Оно ни к чему хорошему не приводило, наоборот, к антагонизму. Да, так вот, здесь такая же самая параллель, друзья, которая наблюдает. Да, но иногда надо быть и строгим с ребенком, когда он что-то там, значит, что-то там, ну, явно пошел не по признанным правилам игры. То есть, вот это отношение как с равным. И, как ни странно, точно такое же отношение мы видим вот у учителей йоги с учениками. Что где-то надо и прикрикнуть, и ножку топнуть, и где-то и призвать к порядку, и очень жесткие меры привести, что называется, и подзатыльник дать. Но только лишь в рамках тех полномочий, которые ученик дал учителю. То есть учитель относится к ученику как к абсолютно свободному существу. И если ученик сам сказал учителю, да, вот в этих рамках меня направляй, почему? Потому что я не знаю, как себя вести. То есть, как бы ученик сперва дает, делегирует полномочия учителя, значит, как-то очень жестко поступать с учеником. И потом, когда приходит такой момент, он этим пользуется. Действительно, почитайте многочисленные описания. Эти истории на Востоке любят, как там учитель своего ученика заставлял учиться там, а ученик проявлял то одну там глупость, то другую, и очень жестко иной раз, значит, в йоге учитель поступал с учеником, но не потому, что он там злой или он хотел кого-то наказать, а просто ученик сам его попросил. Вот в отношении с детьми та же самая ситуация. Тем фактом, что к вам пришли дети, они как бы делегировали вам полномочия до своего совершеннолетия заботиться о них, и когда они будут делать какие-то глупости, поправлять их, значит, и не допускать, чтобы эти глупости совершались. Вот вы должны уловить эту идею. То есть это свобода, но свобода в то же самое время, как говорится, чтобы возникла некая дружба, доверие. Понятно, что если вы рождаетесь в семье йогов и йогинь, которые сами ценят свободу, они будут ценить и вашу свободу. Но не всегда так получается. Иногда мы рождаемся у наших мамы и папы, которые, ну, не склонны особо ценить нашу свободу. И иногда нам достается, иногда, как нам кажется, несправедливо достается. Иногда действительно несправедливо достается. Да? Вот. Но как бы вам ни доставалось, все равно мама и папа, значит, святые для вас люди. Даже если они с вами поступают несправедливо, даже если что-то они там порабощают вашу свободу или вмешиваются в вашу жизнь так, как вам не надо, Вы должны с одной стороны понимать, что это да, действительно так и есть, но с другой стороны ни на секунду не терять отношение к маме и папе как к самым святым людям. Вы можете не соглашаться, вы можете, значит, как-то уходить от удара, да, или как-то, значит, что-то жить своей жизнью, да, но вот это внутреннее отношение как к чему-то родному и любящему, что, может быть, ошибается, да, делает вам больно и плохо, но все-таки, как бы больно и плохо ни делало, они вам не делали, все равно они часть вас, а вы часть их. Вот если вы этого не будете вырабатывать в своей жизни, вы не пойдете по пути родовой йоги. То есть вы лишитесь всего того арсенала методов и средств, которые дает родовая йога. И тогда действительно легче медитировать на учителей и учительниц где-нибудь там в Индии, считая, что вот они лучше, чем наши мама и папа. Но это заблуждение, друзья. Это заблуждение. Итак, каковы бы ни были наши мама и папа, они для нас святые. И святые они хотя бы по той простой причине, что сейчас мы с вами коснемся именно к процессу, как мы входили в этот мир. И прежде чем мы сделаем сейчас перерыв, я вот озвучу эту основной момент. Что когда мы умерли в предыдущей жизни и прошли все эти испытания после смертного вот этого перехода, и когда нам надо было родиться в наших сегодняшних телах, мы с той высоты, вне времени, вне пространства, безусловно, увидели наших маму и папу, которые занимались сексом, ну или я здесь образно говоря, потому что, как вы помните, что и в пробирке может быть зачатие. Вот. Но в тот момент, значит, мама это было олицетворение абсолюта в женском принципе, а папа олицетворение абсолюта в мужском принципе. В момент нашего вхождения для нас не было разницы никакой, друзья, я подчеркиваю слово никакой, между абсолютом и нашими родителями. То есть как бы абсолют делегировал или проявился через нашу маму и папу. То есть если абсолют просто предстал в форме мамы и папы в момент нашего, так сказать, вхождения в этот мир. Я сознательно еще раз хочу здесь подчеркнуть, здесь вопрос именно, когда этот момент вхождения, но мы еще чуть позже обговорим.